Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни. Всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим тему, которую мы периодически поднимаем в наших разговорах, а это именно тема, связанная с историей игрушек. Насколько игрушки важны для нашей жизни, мы тут уж особенно что здесь обсуждать, это совершенно очевидно. Все наше детство и часто юность до самой игровой доски так или иначе связано с разными типами игрушками. Мы сегодня поговорим о феномене игрушек как о историческом объекте. Я так и назвала свою программу «Игрушка как исторический объект». И у нас уже традиция, что мы обычно какие-то темы обсуждаем, опираясь на определенную книгу или книги. В данном случае это книга Евгения Смирнова, которая называется «Неигрушечная история». И сегодня наши гости – это сам автор книги. Он историк советской и западноевропейской игрушки, независимый исследователь, коллекционер. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй наш гость – Надежда Полуньян, кандидат искусствоведения, независимый куратор, лауреат премии Андрея Белого. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вы знаете, ну вот задам первый вопрос автору книги Евгению Смирнову. Книга чрезвычайно меня увлекла. Но вот хотела все-таки, чтобы, может быть, вы немножко рассказали нашим радиослушателям, а как так складывается, когда серьезный взрослый человек, исследователь, вдруг начинает коллекционировать игрушки? С чем это связано? Я не знаю, общее рассуждение или ваше личное. Но понятно, что у многих хобби, кто-то что-то коллекционирует. Но вот почему, например, игрушки?
Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, я заметил одну интересную закономерность. В самых разных странах мира люди с разными интересами, с разным культурным бэкграундом приходят к коллекционированию игрушки одними и теми же путями. У большинства этот интерес связан с симптомом, как я его называю, все мы родом из детства. И что любопытно, симптом этот может преследовать человека на протяжении всей его жизни. А при этом игрушки в его собрании совсем не обязательно игрушки из его собственного детства. Они могут быть намного старше самого коллекционера. Порой случается в 2, а то и в 3 раза, а может быть даже и больше. Пару лет назад мне попалась книга Светланы Боем «Будущее ностальгии», по-моему, она называется. Прошу прощения, если не точно.
Правильно, «Будущее ностальгии». Вышла в «Новом литературном обозрении».
Да, она вышла в вашем издательстве. Так вот, автор совершенно справедливо, на мой взгляд, утверждает, что ностальгия, кроме всего прочего, это еще и тоска по повседневности нашего детства. Можно продолжить эту мысль и сказать, что в том числе это тоска по таким реликтам, как старая игрушка. И примеров таких ностальгий на самом деле масса. Ну, возьмем хотя бы Герберта Уэллса или Черчилля, которые с раннего детства и на протяжении всей своей жизни были увлеченными коллекционерами солдатиков. Черчилль получил свой первый набор, когда ему было только 7. И до конца жизни он играл в солдатиков. Причем любимым занятием было воспроизведение битвы при Ватерлоо. Сейчас же его роскошная коллекция из 1500 экземпляров выставлена в одном из музеев Лондона. Или королева Великобритании тоже рассматривала игрушку как весьма серьезный предмет коллекционирования. Ее собрание кукол, начатое еще в юном возрасте, вызывает восторг у знатоков по всему миру, насколько я знаю. Или вот еще один герой – Род Стюарт. Всем известный, с раннего детства увлечен миниатюрными железными дорогами. Еще один очень серьезный представитель игрушечного мира, основатель одного из крупнейших и лучших, на мой взгляд, музеев мира игрушки, Ханс-Питер Порше, тот самый из семьи Порше, внук Фердинанда Порше, который начал собрание еще школьником. В России таким увлеченным собирателем старинных игрушек был, например, Александр Николаевич Бенуа. К великому сожалению, коллекция его была утрачена, но мы можем видеть замечательные акварели его игрушек как в Русском музее, так и в Эрмитаже. И Бенуа писал интересную вещь, что он стал собирать игрушки из желания хоть иногда окунаться в детство. Но есть и другой подход. И, насколько мне известно, таких коллекционеров куда меньше, чем вот предыдущих, о которых я рассказал. В этом случае собиратель, к тому же, исследователь. И он рассматривает игрушку не просто как детскую забаву, но как культурно-историческое явление, как памятник эпохи, который наполнен всякого рода смыслами, в том числе художественными, идеологическими, историческими. Такому коллекционеру, как правило, интересно выйти за пределы установленных границ детского, как говорил Лотман, проследить взаимосвязь игрушки с различными контекстами. В результате это, конечно же, дает более рельефное осмысление игрушки. И вот именно такая оптика интересна и мне.
Вы исследователь. Вы не просто собиратель, да, а именно собираете игрушки с точки зрения исследователя. Или вы совмещаете обе функции? Возвращение в детство.
Да, я на самом деле совмещаю, наверное, оба пути. Разумеется, не каждая игрушка – универсалия культуры. А среди игрушек очень много проходных, неинтересных, обычных и обыденных, даже бы я сказал, примеров. Но встречаются и жемчужины, которые Бартрам, например, Николай Бартрам – это художник, коллекционер, тот человек, который создал первый музей игрушки в Москве, который располагался на Пречистенке и потом вот переехал волею судеб в Сергиев Посад. Так вот, Бартрам называл игрушку «зеркало жизни». Французский философ Бодрияр говорил, что такой старинной вещью, и я причисляю к этому игрушку, обозначается время. Так вот, собственно говоря, да, вот я, наверное, из тех людей, которые коллекционируют, исследуют и в этом находят очень большой интерес.
Надежда, а у вас какие соображения есть по этому поводу?
Да, я думаю, что эта книга, она довольно сильно отличается от всего, что выходило в этой серии. И меня это очень сильно заинтриговало, потому что я увидела личный взгляд, взгляд коллекционера, вот именно не исследователя, а со своей стороны я как историк искусства советского 30-х, 50-х годов, я вообще начинала всю свою работу именно со знакомства с коллекционерами. Они очень сильно изменили мой взгляд вообще на процесс как бы создания истории искусства, осмысления истории искусства, потому что они знали все, чего не было ни в учебниках, ни в литературе, ни в каких-то европейских исследованиях и так далее, потому что, так сказать, подходили к этому материалу, к архиву изнутри. Может быть, это интересно, вот здесь в этой книге очень выпукло показано, что такое диалог с вещью, и исследователя, и просто человека, и как мы вот познаем через вещь историю, исторический процесс, историю искусства в частности. Там масса таких интереснейших, сложнейших деталей, и то, что тоже очень характерно для подхода именно коллекционеров, то есть подход изнутри, а не подход снаружи, политически, так сказать, обоснованный, можно сказать. Ну, то есть мы смотрим на историю искусств, как на историю неких движений внешних, вполне как бы уже легализованных, допустим, историческим образованием нашим, университетским и так далее. Вот. И такой момент, который там есть, и он мне очень дорог, это то, что на первый план выходят не 20-е годы, а на самом деле 40-е и 50-е годы. Период совершенно непопулярный пока еще в нашей истории искусства, но очень хорошо объясняющий все процессы 20 века в нашей стране, в том числе процессы эстетические. И глубокое как бы, ну, понимание, любовь к этой эстетике 40-х, 50-х годов, ее внимательный разбор, который есть в этой книге, это, конечно, уникальное абсолютно явление современной вообще истории искусства, я бы сказала, которое проливает свет на 20 век по-другому, показывает связи между довоенным и послевоенным временем, например. Вот так. Это такое интро, которое я могу сказать, мое общее мнение о книге, но потом я, может быть, разверну какие-то отдельные тезисы отсюда, и мне интересно, что Евгений на эту тему думает. Согласны ли вы с моей, с моим взглядом, с моей оценкой, так сказать? И видите ли вы такую, ну, как бы, необычность своего фокуса на 40-х, 50-х?
Да, Надежда, спасибо громадное за такую оценку. Я абсолютно согласен. Именно это я стремился и сделать, и показать. К сожалению, я не искусствовед. но на самом деле признаюсь, что хотел им быть, ну, практически большую часть своей жизни. Ну, именно таких вот объектах, как игрушка, которые я рассматриваю в этой книжке, объектах за пределами игрушечного контекста я постарался и сделать акцент. То есть мне было интересно расшатать стереотипы. Мне было интересно проследить социально-антропологические и культурные взаимосвязи игрушки. То есть придать историям о них некое, не побоюсь этого слова, научное осмысление, соединив, казалось бы, абсолютно несопоставимые вещи, чтобы показать, что порой игрушка значительно больше, чем просто вот детская забава, что это действительно культурный объект, что он неотрывно связан со всем происходящим в стране, и игрушка может сообщить об эпохе порой такие детали, которые ускользают от историка. Вот, собственно говоря, если кратко, такой мой взгляд.
Очень буду рада в беседе, когда вы с какими-то примерами покажете, да, как эти игрушки 40-х, 50-х годов, начиная с 30-х, собственно, вы описываете, 50-х, отражает эпоху. Но мне интересно другое, что вы в книге периодически упоминаете эти игрушки как старинные. И это очень любопытно. Вот честно скажу, для меня старинные – это все-таки, я бы сказала, дореволюционные игрушки. До сих пор. Ну, вот как-то, да, в детстве, ну, и как бы, да, до завершения советского периода, несмотря на все изменения, я всегда рассматривала советские игрушки как часть, ну, отчасти, да, своего детства. Для меня, ну да, я довольно долго живу, но все-таки это еще для меня не старина. Вот как бы для вас, да, вот это любопытно. Ну, как бы сейчас вот есть, открывается все время выставки, там, не знаю, старинных кукол. Это куклы там 18-19 века, роскошно одетые, да, и это всегда очень привлекает публику. А рассмотрение советских игрушек как старинных, вот это меня немножко как бы заинтересовало. Что позволяет вам относить их к этой категории?
Вы знаете, здесь на самом деле два ответа. Я соглашусь, что термин «старинный» немножко уводит в другую эпоху. Но первая причина, по которой я это делаю, намеренно на самом деле, не употребляя слово или редко употребляя термин «старые игрушки», ввиду того, что я столкнулся с проблемой и с реакцией моих знакомых, даже которые немного посвящены, так сказать, в тайны моего собирательства и исследования, которые всегда воспринимали «старые» – это значит какая-то потрепанная, найденное в сарае, в состоянии непригодном и неприглядном. Поэтому я, собственно говоря, называю их старинными. А вторая причина заключается в том, что когда я, например, разговариваю с детьми своих знакомых и тем паче с внуками своих друзей, для них на самом деле эта игрушка, ну, очень старинные, я бы так сказал. Для них та эпоха настолько далека, наверное, как для нас эпоха века 19 или там 18, скажем. То есть для них расстояние приблизительно такое же. И поэтому здесь вот двоякая причина. Да, они, конечно, не конкурируют с теми игрушками, которые, например, сейчас выставлены в Пушкинском, на недавно открывшейся выставке, да, старинные куклы и так далее, и там масса действительно истинно старинных жемчужин. Но, тем не менее, вот для себя, во всяком случае, я нашел такое объяснение. Уж не знаю, устроит она, так сказать, широкого читателя, специалистов и так далее, но вот, как я пишу в начале, книжка сугубо личная, и я готов нести ответственность за личные высказывания и воспринимать...
Я-то как раз понимаю вас, да, потому что, нет, для, условно говоря, для меня и людей моего поколения, которые эти игрушки или похожие игрушки, в общем, всегда видели в детском мире, хотя пытались покупать не их, вот, это как бы вот некоторый фон нашего детства. Понятно, что для нынешних, я не знаю, детей, то есть уже, да, в период внуков, думаю, что действительно для них, что какая-то игрушка, механическая игрушка 18 века, что паровозик 30-х годов. В общем, это действительно старинные игрушки, потому что эстетика и все прочее для них это, конечно, глубокая старина. Да? Но это все равно любопытно, как вот такой разрыв поколений, восприятие одних и тех же предметов. Надежда, вы хотели?
Я думаю, что тут есть еще такой момент интересный, совершенно подспудный, но он, тем не менее, может быть важен для этого старинного, что речь идет все-таки в каком-то смысле об истории транспорта. И вот этот момент, что, ну, это старинный транспорт, вот, он, конечно, ну и как бы он пересекается еще с такой отдельной как бы коллекционерской еще прослойкой, связанной с историками транспорта и коллекционерами даже транспорта отчасти. Вот, но, а во-вторых, что есть здесь еще и ленинградский некий аспект, потому что вот это, значит, история про транспортное средство, абсолютно новейшее, которое уже успело состариться, как только оно появилось, это наблюдение Михаила Кузьмина. У него в дневниках 34-го года есть такое, значит, интересная такая запись про дирижабль, который дает пейзажу старинное ощущение, старинную какую-то окраску, как у Анри Руссо. Хотя дирижабль – это новая вещь, вроде бы, 30-е годы, но вот неожиданно она все меняет. И тут есть какое-то поэтическое измерение в смысле того, что вот мы, глядя на эти трамваи, значит, и их разные трактовки вот в этом игрушечном мире или автомобиле, вот, мы погружаемся в ощущение времени, которое точно безвозвратно ушло. Вот так.
Вы знаете, вот прежде чем перейти к каким-то конкретным игрушкам, да, сожалеем, что это радиопередача, и мы картинки мы показать не сможем, а придется описательно это делать. Но вот и что меня как-то заинтересовало, когда я читала книгу и стала думать, да, что какие-то игрушки, да, переходят в разряд коллекционных, старинных игрушек, которые в основном не воспроизводятся, а, так сказать, собирать. Хотя, может быть, да, на какой-то там ретро-волне вполне они могут быть еще раз как бы созданы и продаваться, да, как некоторые ретро, это очень любопытно. Но интересно, да, вот то, что вы описываете, да, очень многие кажется, игрушки связаны, так сказать, условно говоря, с научно-техническим прогрессом и такой пропагандистской историей. А, например, плюшевые игрушки, которые как, когда были созданы, как продавались, так и продаются. И они как бы не входят из обихода. То есть их назвать нельзя старинными. Ну, то есть меняются, может быть, немножечко, да, их внешний вид. Но, скажем, они все время в каждом поколении детском, они востребуются. Вот как это можно, ну, как бы объяснить, да? А вот почему, например, плюшевые всякие игрушки, а вот они не становятся раритетами и не становятся старинными. А что вы думаете, Евгений?
Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что плюшевые мишки или teddy bears, как их называют, да, именно такое название они получили, собственно, во всем мире. Они представляют несколько иную дорогу в коллекционировании игрушек. Это абсолютно отдельная, так сказать, каста людей, которые интересуются именно плюшевыми медведями. Это отдельное направление, если хотите, в игрушечном собирательстве. И там есть на самом деле очень тонкие грани разделения этих мишек, казалось бы, таких похожих, но, тем не менее, очень разных по своей эстетике при ближайшем рассмотрении. Промышленная игрушка, в частности, советская, она совсем иная. И особенно металлическая, жестяная, вот, которой я увлекаюсь особенно. Она, по сути дела, вот как вы правильно заметили, отражает и технический прогресс. В ней также есть знаки исторических событий. Даже какие-то трагические моменты нашей истории отражаются в этой игрушке, как я описываю в этой книге. Поэтому это немножко иная история. Я сразу же должен оговориться, что я не совсем специалист в плюшевых мишках, хотя с большим уважением отношусь к своим коллегам, которые этим занимаются. Но вот, пожалуй, что это мои такие краткие рассуждения и ответ на ваш вопрос.
Надежда, а, собственно, тот же вопрос вам. Вот все-таки почему какие-то игрушки становятся же частью просто истории, коллекционной ценностью, а некоторые игрушки обладают невероятным обаянием для разных поколений детей. Вот эти самые плюшевые мишки, которые никогда не устаревают и как бы передаются от одного поколения детей к другим. Вот с вашей точки зрения, в чем их такое вневременное обаяние?
Ну, вы знаете, я все-таки, конечно, не специалист по истории игрушек и могу только бытовой ответ
дать. Специалист, да. А ваши понимают.
Ну да, ну вот да. Бытовой мой ответ будет таким, что плюшевые вот эти мишки – это для совсем маленьких детей. И это, они у них как бы разные ниши. То есть эти такую тактильную роль выполняют, что как бы это некая... некий друг, которого может с собой совсем маленький ребенок всюду таскать. И зачастую, ну, в 20 веке было столько катаклизмов, знаете, люди переезжали там с этими игрушками, попадали совершенно в какие-то другие обстоятельства и так далее. И вот они сохранялись как такое напоминание о тепле некотором. А вот игрушки вроде того, что собирает Евгений, это уже, наверное, для более старших детей. И я бы сказала, что те игрушки, они эмоциональные, а эти скорее политические, если можно так выразиться. То есть по ним подросток или там ребенок чуть постарше, школьник, он постигает, как мир устроен. И в советское время так и было, они же, ну, и детские книги технические, и вот эти игрушки социально так окрашенные или политически окрашенные, они знакомили с определенными обстоятельствами, но которые, в конце концов, устаревали. То есть, вот, возможно, эти игрушки, они теряли свою, как бы, свою значимость по мере того, как изменялись исторические фазы. Но еще раз, я не уверена в этом, но мне иногда так кажется. Да, плюшевых медведей все равно мало хранят тоже, надо сказать. Они их выкидывают все-таки куда-нибудь. Но у нас есть в семье, кстати, медведь моей бабушки, действительно.
Плюшевые игрушки, конечно, портятся, но... как бы дети покупают или просто купить их заново, да, и вот это заново, вот теплое, да, существо, оно остается.
Вот моя прабабушка, она хранила целлулоидные маленькие игрушки, они до сих пор у нас тоже есть, которые в 20-х годах вот были, ну и 30-х тоже. Она их складывала в металлические чайники, ну там вообще все очень смешно, там у нее какие-то коллекции свои тоже, но к тому, что эти игрушки, они не тактильные, но они как будто вот как маленькие предметы, они не такие, может быть, затратные, как эти вот большие машинки или что-то. Но она их все время хранила, и так они и остались. Такой второй пример. Вот. Памятные вещи.
Ну, это верно, да. Тут еще хранится что-то связанное с эмоциональными переживаниями детства, какими-то подарками от родителей и так далее. Да? Так что игрушка – это такой сложный объект. Ну, вот сейчас мы выйдем на небольшой перерыв, а после него мы продолжим этот важный, интересный разговор и уже поговорим, собственно, о советских игрушках, как они связаны с некоторыми политическими событиями и насколько они действительно были популярны среди детей. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь, мы скоро продолжим наш разговор.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Игрушка как исторический объект». И при этом мы отталкиваемся от книги Евгения Смирнова, которая называется «Неигрушечная история». Еще раз напомню, что гостья наша сегодня – сам автор книги Евгений Смирнов, историк советской и западноевропейской игрушки, независимый исследователь, коллекционер – и Надежда Плунгян, кандидат искусствоведения, независимый куратор, лауреат премии Андрея Белого. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, Евгений, вот хотела все-таки приступить к обсуждению, собственно, этих металлических игрушек советских. И немножко, может быть, какие-то вещи вы опишете, да? Как я уже говорила, показать мы, к сожалению, это не сможем. Но мне вот интересно следующее. Ну вот в попытке воспитать нового человека, да, советская власть предпринимает много усилий по такой фундаментальной реконструкции, да, или переформатированию всей жизни, да, в том числе повседневной. И вот с вашей точки зрения, а что здесь происходит с игрушками? Как советская власть ставит вопрос о том, какими игрушками должны играть дети?
Да, и здесь на самом деле в первую очередь приходит на память такая игрушка, которая, наверное, сейчас знакома абсолютно всем, раньше называемая советский «Микано». Это был такой ящик-набор с металлическими деталями и пластинами с отверстиями для создания различных конструкций. На самом деле эта игрушка была изобретена и выпущена в Великобритании еще в начале прошлого века, но быстро получила мировое признание. И что самое интересное, эта игрушка была привезена в СССР. И здесь основным таким двигателем привоза в СССР, наверное, была идея технического любительства, которая была заложена в конструкторе. И она, наверное, эта идея пришлась по вкусу партийному руководству, потому что оно и рассматривало «Микано» не больше, не меньше, как учебное пособие, дающее технические знания рабочему изобретателю и детям в том числе. И в тот момент, очевидно, руководители предполагали, что новое поколение должно совершенствовать навыки строительства новой страны через новую советскую игрушку, собственно говоря, что и представляло из себя «Микано». И вообще удивительно, но дискурс о пользе «Микано» приобрел абсолютно невиданный до этого государственный масштаб. И поражает вообще та скорость, с которой принимались решения. Потому что уже к концу 1929 года, наборы типа «Микано» были запущены в производство СССР. Дальше больше. В 30-м, например, журнал «Знание и сила», был такой рупор технического творчества молодежи, открывает постоянную рубрику «Юный конструктор», в которой освещались самые последние достижения «Микано» в СССР и, внимание, за границей. В тот же год был создан первый кружок «Микано» в Москве. И, опять же, забавная история, что кружок располагался не где-нибудь, а в частной квартире. А для занятий использовали комплект, который был прислан братом одного из кружковцев, пионеров, аж из Берлина. Вот. Но не только, на самом деле, дети были увлечены конструктором «Микано», он пользовался успехом и у инженерно-технических работников. Например, из деталей детского конструктора была построена сложнейшая модель «Днепрогресса». Или другой пример. Идеолог научной организации «Труда» Алексей Капитонович Гастев с коллегами использовали «Микано» для создания своих инженерно-социальных моделей. Или взять другой конструктор советского «Микано» – это авиаконструктор, то есть комплекты, из которых можно было собирать модель летательных аппаратов. Такие наборы считались лучшим пособием в воспитании юных авиаторов и потому преимущественно использовались в аэроклубах «Посавиахима».
А скажите, пожалуйста, а вот, простите, да, перебью, мне очень интересно. Ну, понятно, да, увлечение техникой, вообще это был тренд эпохи, воздухоплавание вообще, это как бы, да, понятно. А вот тут по поводу то, что называется гендерных вещей. Предполагалось, что эти конструкторы все-таки для мальчиков исключительно, явно или неявно, или девочек тоже привлекали к этому и говорили, что нечего играть в куклы, а вот давайте будем заниматься конструкцией. Вот здесь вот интересно, как это решалось в Советской России?
Да, это на самом деле вот то, о чем я хотел сказать, потому что вот во всех этих конструкторах и различием конструктора «Микано», например, и выпущенного в Великобритании или где-то в мире, существенным отличием коммунистического образца от первоисточника была, собственно говоря, этикетка с изображением юных пионеров, мальчика и девочки как раз, которая именно напоминала о том, что в стране советов нет игрушки отдельно для мальчиков и девочек, а есть игрушка, которая создана для людей, которые строят мир, новый индустриальный мир Советского Союза.
Но у меня, например, в детстве, я, конечно, 83-го года рождения, но у меня было 3 таких конструктора, и в основном их мне дарил мой дедушка, который как раз авиационный изобретатель был. Поэтому я думаю, что у него, собственно, его дядя был хутемасовцем. И надо сказать, что я думаю, что эта традиция, вообще говоря, что это унисекс-игрушки некие, для него это не представляло проблемы. Вот. Но Мне кажется, я не знаю вот насчет такой популярности, но я могу сказать, что было же масса женщин-архитекторов в Советском Союзе, поэтому вполне возможно, что они начинали с таких конструкторов тоже. Интересно, что там такой есть кусочек в книге, где рассказывается про то, как хутемасовцы использовали игрушечные машинки для создания своих макетов и гид-автомобилей. Это, конечно, какая-то феноменальная информация. Очень интересно, что она сохранилась, как и вот эти истории про Гастева. Это совершенно другое измерение истории искусства, конечно, которое показывает, насколько важны вообще все детали, да, единой. Но мне кажется, такую информацию, вот насколько эти игрушки именно для... Ну, сыграли роль там, например, в судьбе всяких женщин-архитекторов или конструкторов, это надо личные архивы как-то искать. Не знаю, нет такой информации.
Евгений, а с вашей точки зрения, насколько это повсеместно внедрялось и как бы девочки привлекались к этому? Нет, мне кажется, это очень важный момент на самом деле. Но каким образом выстраивался вот это, да, намагничивался этот детский интерес и поощрялся? И все-таки мы не будем забывать, что в Советском Союзе при всех, значит, декларации равенства, такой гендерный дисбаланс долго сохранялся. Ну, все-таки, да, и страна была вполне себе милитаризованная, и крестьянское представление все-таки о роли женщин всегда присутствовало. А вот здесь я не знаю, есть такие данные или нет, или как бы девочки все-таки действительно активно привлекались к этому, или на уровне повседневности сохранялись все-таки какие-то различия, девочки тяготели но к более девическим игрушкам.
Вы знаете, мне сложно сказать, потому что на самом деле мало данных на эту тему, и мое исследование этого не коснулось. Но я соглашусь с Надеждой, что да, действительно, игрушки, скорее всего, были такими юнисекс-продуктами. И то, что государство пыталось сделать, видно по этикеткам, которые прилагались к этим игрушкам, на которых всегда, практически всегда фигурирует и мальчик, и девочка. Пионер-мальчик, пионер-девочка, которые одинаково с интересом занимаются либо сбором какого-то автомобиля, либо это конструктор, либо еще что-то другое. Есть и другой пример, на самом деле. Есть история о легендарной игрушке «Трактор Паши Ангелиной», которую я тоже описываю в книге. И тут, наверное, эта игрушка была ориентирована и на девочек, потому что, опять же, судя по этикетке на коробке этой уникальной абсолютно находки, там девочки прекрасно вписаны в картинку МТС, машинно-технической станции. И они как работницы показаны там на фоне трактора с большим явно интересом, занимаясь той работой, которую им предписал художник, очевидно, вот на этой этикетке. То есть это явно какая-то косвенная сторона той самой пропаганды, что игрушка предназначена как для мальчика, так и для девочки. Тем более, учитывая, что за рулем трактора была легендарная Ангелина. Вот мне так кажется, на самом деле.
Но все-таки вот очень интересно, да, мы же понимаем, недаром эта программа связана с повседневностью. Есть декларации, а есть жизненные практики. Так вот, мне как-то всегда интересно, какое реально место занимали эти пропагандистские игрушки, ну, по крайней мере, в двух поколениях детей, да, ну, потому что если мы берем 30-е и 50-е, это все-таки разные временные пласты. Да, послевоенное поколение детей, оно, конечно, в общем, во многом должно отличаться от довоенных. А я не знаю, Надежда, вы как-то это знаете или нет, но вот любопытно. Можно было бы сравнить, скажем, степень энтузиазма, там, не знаю, детей 30-х годов и 50-х? Или в 50-х годах интерес к таким милитаристским, предположим, или сугубо индустриальным игрушкам резко уменьшается? Я могу судить уже значительно более позднему детству, моему или, скажем, да, детству брата, где это все не очень работало. То есть были, конечно, мальчики играли в машинки, но они предпочитали играть в какие-нибудь машинки, ну вот не грузовики, извините, да, а искать иностранные машинки или хотя бы легковые, да, вот это вот как бы совершенно поворот был в другую сторону. А вам как кажется, как менялась вообще сама концепция детства в этом смысле?
Ну вот я вижу, что в 50-х еще этот шлейф был, и это связано, наверное, с классовой какой-то структурой общества, потому что уже в 60-е вот этот интерес к легковым машинам, к заграничным моделям, это все-таки городские такие дети, которые уже себя видят. Они хотят повышаться, условно говоря, они уже там в этом возрасте ориентированы на какой-то, ну, если очень общо говорить, более роскошный образ жизни, скажем так. И вот эта индустрия как таковая, она их уже не чарует, она для них совершенно, ну, повседневно обычная. Вот, а 30-е, 50-е – это время активного строительства этой индустрии. И это видно, кстати говоря, по художникам детской книги 30-х годов, особенно ленинградцы, которые изобрели эту детскую техническую книгу, как ее иногда называют. Значит, что вот сам сделай сам, там как устроен город, там как Рубанок сделал Рубанок, еще что-то. И там они с огромным наслаждением, даже сами художники, просто рисовали детали этих автомобилей, значит, пытаясь их встроить как-то в эту художественную картину мира, чего раньше в таких, значит, объемах не делалось. И к 50-е, мне кажется, это совершенно не устарело, но туда действительно прибавилась еще вот эта милитаристская какая-то фаза. Вот Евгений меня поправит, может быть, но это уже как бы такой ребенок-пограничник, ребенок-защитник, девочка-медсестра. Вот этого очень много, конечно, в детских книгах 50-х. Но при этом у меня нет ощущения, что это уже устарело. То есть, скорее, дети с удовольствием еще там лет 10 после войны в это все играли, а потом уже началась действительно следующая фаза, о которой вы говорите. Усталость, ощущение рутины, ощущение какого-то вот этого запаздывающего рядом с реальной жизнью, да, архаичного вот этого советского продукта.
Ну, на самом деле, милитаристская тема появляется до войны, соответственно, да, то есть конец 30-х, они как раз ознаменованы вот этим вот активным курсом на всеобщую милитаризацию. Появляются игрушки, появляется риторик, соответственно, и даже трактор становится, так сказать, неким символом будущего танка. И, собственно, это и отражается даже в этикетке к игрушке, которая эти традиции продолжает. Поэтому на самом деле мне кажется, что где-то начиная со второй половины 40-х уже тема милитаристская уходит. Ее заменяют абсолютно новые образы, и уже можно встретить эстетику, которая напоминает героев советских мультиков того же периода, например. Да? То есть наряду с пионерами, наряду с танками можно встретить очеловеченные образы медведей, зайцев, прочих представителей лесного народа. Да? И там на самом деле видны уже такие мирные движения, в отличие от довоенного периода. Соответственно, художники приходят к этому, к этой теме, которые проявили себя как и в книжной графике или в анимации Сутеев, например, или там нельзя не вспомнить Юрия Алексеевича Васнецова, который практически 2 года проработал в должности главного художника в Загорском «Вне игрушки» и внес свой вклад в игрушечную графику, как я ее называю. Поэтому, на самом деле, тема меняется по сравнению с 30-ми годами, довоенными годами, в послевоенный период.
Скажите, здесь вопросы к Надежде и к Евгению. Вот на самом деле очень, кажется, важной, одной из важных тем вашей книги – это эстетика вот этих вот самых этикеток, неожиданно, да, для меня это была как-то тема совершенно неочевидная. Как сквозь эти этикетки, которые ставились на игрушки, можно прочитать, ну, собственно, трансформацию общества? Анна Евгеньевна, вот здесь, может быть, вы чуть подробнее расскажете про эти этикетки, как они появились. И, собственно говоря, как действительно мы можем исследовать прошлое. Вот, я бы сказала, посредством такой оптики.
Удивительно, но в России до начала нулевых почти не существовала культура коллекционирования ни советской промышленной игрушки, не говоря уж об игрушечной этикетке. При этом в СССР, как мы все знаем, был громадный интерес к этикетке спичечной. Даже возникали клубы филуминистов. Тем не менее, в отличие от спичечных, игрушечная этикетка почему-то совсем не удостоилась никакого внимания. Ее обошли игрушечную графику. Обошли своим вниманием и специалисты-искусствоведы, не говоря уж о том, что этикетка была опубликована или введена в научный оборот. То есть она такая терра инкогнита. На нее никто никогда не обращал никакого внимания. Но в 2000-х чудом уцелевшие этикетки 30-х, 50-х вдруг стали невероятно востребованы на коллекционерском рынке. За эти годы этикетка, по сути дела, превратилась из такого маргинального атрибута в самостоятельное произведение игрушечной графики. А ценность ее, на мой взгляд, заключается в неповторимости запечатленных образов, которые создавались для каждой игрушки, по сути дела, индивидуально. Она такая очень лаконичная, при этом самодостаточная. И, как ни странно, я нахожу в ней достаточно много общего с детской книжной графикой. Особенности той, которую мы видим в так называемых книжках-картинках того же периода. Когда вот, знаете, на малоформатном листочке почти отсутствует текст, и его полностью заменяет образ-рассказ. Как самой игрушки, так и об эпохе, которую она представляет.
Но здесь мне просто, вот, Надежда, интересно. С вашей точки зрения, Евгений здесь, может быть, дополнит, степень свободы художника вот как бы в создании подобных этикеток. Но мы понимаем, что любой рисунок, любой шрифт всегда принимался официально, да, это должно было быть утверждено. Но насколько здесь художник в этой пропагандистской, то, что Евгений пишет, да, и, в общем, это такая часть пропаганды была, эти этикетки. Насколько здесь художник был свободней?
Ну вот, меня заинтересовала здесь, так сказать, сторона ленинградская в каком-то смысле, потому что вообще интерес к этикетке, интерес к шрифтовому оформлению, к упаковке – это, конечно, часть ленинградской культуры 30-х годов, где этими вещами занимались, собственно, выпускники Хутеина или ученики Малевича нередко. И вот это вот, и очень интересные были шрифтовые специалисты, и это же литография, кроме всего прочего. Евгений об этом пишет, что еще литография использовалась для печати непосредственно на жестяных листах, чтобы игрушки делать. Это тоже интересная сфера, я об этом раньше никогда не задумывалась. Вот. Ну и, кстати говоря, вот филуминистику упоминали, что собирали действительно по всему Союзу спичечные этикетки, но я думаю, что тут причина в том, что государство, оно как бы маркировала эти предметы как предназначенные для коллекционирования, потому что все-таки спичечная этикетка – это мини-эстамп. Это литография как бы крошечная, которая должна быть как бы как миниатюрный вот эстамп, который может быть из него составлена выставка и так далее. А этикетка – это вещь прикладная, утилитарная, то есть не имеется в виду, что это какая-то вот что она может быть вынесена как предмет искусства отдельно. Но, тем не менее, конечно, они очень в это вкладывались. Я думаю, степень свободы была очень велика, вплоть до, 30-е годы, 40-е точно, начало 50-х, там, середина 50-х, потом пошла некая унификация. Но те примеры, которые есть в книге, это удивительные примеры сложнейшего графического оформления, шрифтовых, значит, вот этих вот сбалансированных композиций с изображением и так далее. То есть высокая полиграфическая культура и шрифтовая культура. Это очень приятно видеть, потому что на самом деле книга тем самым публикует эти предметы, да, еще и прокомментированные на высоком уровне, она дает, на самом деле, так сказать, следующим поколениям еще и вход в коллекционерскую культуру, чего у нас вообще мало, надо сказать, таких книг просто мало. Это образцовая коллекционерская культура, когда человек должен знать огромный объем современного контекста, да, предметов, которые он собирает, и уметь разбираться в том, как они создавались, и еще зайти в архив и так далее. То есть культура повседневности плюс, значит, вот эта вот жизнь предмета это его художественное, как бы его художественное оформление, что ли, со всех сторон. Как-то так.
Да, Евгений, вам последнее слово. Программы наши, к сожалению, подходят к концу, но мне бы хотелось, чтобы вы ее завершили каким-то дополнением или размышлением.
Да, спасибо большое. Если продолжить на секунду разговор об этикетке, как одном из главных, наверное, показателей истории игрушки, все на самом деле изменило постановление начала 30-х, из которого следовало, что игрушка антихудожественная, неряшливо оформленная, она вредна для ребенка. То есть, по сути дела, это начало истории игрушечной графики, которая очень разнообразна, которая имеет традиции народного лубка, в которой есть перепевки так называемых заграничных образцов, когда художник просто брал чуждую буржуазную картинку, копировал ее, заменял текст на русский, а улыбающихся опрятных буржуазных детей превращал в сосредоточенных советских пионеров, ну или красноармейцев, в зависимости от самой игрушки. И вот такая вот эстетика, на самом деле, она перекликается с эстетикой и героикой агитплаката советского времени, того же периода. Собственно говоря, вот это очень важная часть истории и игрушки, и художественной истории, которая мало исследована сейчас, которая, мне кажется, требует более внимательного подхода, более серьезного отношения как специалистов, так, может быть, и коллекционеров и так далее. Вот. Потому что это часть, неотъемлемая часть художественной истории и культуры повседневности в том числе.
Большое спасибо. Программа, увы, действительно у нас уже заканчивается. Но я очень надеюсь, что наши радиослушатели увлекутся этой темой, прочтут, во-первых, книгу Евгения Смирнова и, может быть, тоже станут коллекционерами. Я хочу поблагодарить участников беседы. Большое вам спасибо за интересный разговор и, надеюсь, до будущих встреч. Всего доброго.
Спасибо.